У него веранда, симпатичная калитка в глухом заборе, садик. Перед входом один из этих кривулек кленов. Ну, конечно же, они могли жить только тут. И жили, я вам это точно говорю. Но оказалось, что я жестоко ошибался. И вот тут-то начинается самое интересное. До сих пор была, так сказать, присказка, сейчас же я приступаю к сказке. Настал 1965 год. Стоит ли говорить о том счастье, которое пережили все мы, прочитав впервые появившийся в печати театральный роман, а год спустя «Мастера и Маргариту»? Через 25 лет после смерти писателя мы познакомились с неведомыми нам до сих пор страницами булгаковской прозы и были поражены, обрадованы и поражены, о чем тут говорить. Но еще более обрадовало и поразило меня, во всяком случае, вторичная встреча с Белой гвардией. Ничто, оказывается, не померкло, ничто не устарело. Как будто и не было этих 40 лет. Я с трудом заставлял себя отрываться от романа и делал это насильно, чтобы продлить удовольствие. На наших глазах произошло некое чудо, в литературе случающееся очень редко и далеко не со всеми. Произошло второе рождение. Кстати, с «Днями Турбиных» до сих пор этого не произошло. Послевоенная постановка пьесы в театре Станиславского особой радости никому не доставила. Может быть, потому что после Хмелева, Добронравова, Кудрявцева, подумать только, никого из них уже нет в живых. После молодого тоненького Яншина, Лариосика, после Тарасовой и Еланской создать что-нибудь новое и яркое очень трудно. А может и потому, что не все произведения искусства можно копировать, а родить новый оригинал не так-то просто. Я с тревогой, надеждой, но больше с тревогой, жду новой постановки в Амхате. Ходить или не ходить? Не знаю. Боюсь. Всего боюсь. Юношеских воспоминаний, сравнений, параллелей. Да. Боюсь я за Турбиных. Боюсь за пьесу. А вот роман обезоружил. Живой. Живой. Совсем живой. Ни одной морщинки. Ни одного седого волоса. Выжил, пережил и победил. Но я отвлекся, вернемся к географии. Где жили Турбины? Оказывается, автор не делает из этого никакого секрета. Буквально на второй странице романа указан точный адрес. Алексеевский, читай Андреевский, спуск, номер 13. Много лет до смерти матери в доме номер 13 по Алексеевскому спуску изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Ясно и точно. Как же я этого не запомнил? Не запомнил и все. Итак, Андреевский спуск номер 13. Самое забавное, оказывается, у меня есть даже снимок этого дома, хотя, снимая его, я и понятия не имел о его значении и месте в русской литературе. Просто понравился этот уголок Киева. В свое время я увлекался фотографией, пейзажами Киева в частности. И точка, которую я нашел, взобравшись на одну из многочисленных киевских гор, была очень эффектна. Андреевская церковь, замок Ричарда, горка, сады, вдали Днепр, а внизу крутая излучина Андреевского спуска и прямо посередине под горкой дом Турбиных. Кстати, и с этой самой горки, вернее горы, той самой, о которой я уже говорил, дворик дома виден очень хорошо. Самый уютный и привлекательный, с голубятней, с верандочкой. Я его сотни раз показывал друзьям, хвастаясь киевскими красотами. Я, конечно, побывал в нем, в этом домике, даже дважды. Первый раз мимолетом, несколько минут, в основном, чтобы уточнить, действительно ли это он или нет. Второй раз подольше. В романе дан совершенно точный его портрет. Над двухэтажным домом номер 13 Постройки изумительной. На улице квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик в первом. В саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе, и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала. И в нижнем этаже, на улицу первой, во двор под верандой Турбиных подвальный, засветился слабенькими желтенькими огнями Василий Иванович Лисович, а в верхнем сильно и весело загорелись турбинские окна. Ничто с тех пор не изменилось. И дом, и дворик, и сарайчики, и веранда, и лестница под верандой, ведущая в квартиру Василисы, вас, Лис, Василия Ивановича Лисовича, на улицу первый этаж, во двор подвал. Вот только сад исчез, одни сарайчики. Первый мой визит, повторяю, был краток. Я был с матерью и приятелем, приехали мы на его машине, и времени у нас было в обрез. Войдя во двор, я робко позвонил в левую из двух ведущих на веранду дверей и у открывшей ее немолодой дамы-блондинки спросил, не жили ли здесь когда-нибудь люди по фамилии Турбины или Булгаковы? Дама несколько удивленно посмотрела на меня и сказала, что да, жили, очень давно, вот именно здесь. А почему меня это интересует? Я сказал, что Булгаков, знаменитый русский писатель, что все связанное с ним. На лице дамы выразилось еще большее изумление. Как? Мишка Булгаков? Знаменитый писатель? Этот бездарный венеролог? Знаменитый русский писатель? Тогда я обомлел. Впоследствии же понял, что даму поразило не то, что бездарный венеролог стал писателем, это она знала, а то, что стал знаменитым. Но выяснилось это уже после второго визита. На этот раз нас пришло только двое, и времени у нас было сколько угодно. На наш звонок из глубины квартиры раздался молодой женский голос. «Мама, какие-то дядьки!» Мама, та самая немолодая дама-блондинка, вышла и после крохотной, вспоминающей, оценивающей паузы, меня, по-моему, она сначала не узнала, любезно сказала, «Пожалуйста, заходите вот сюда, в гостиную». У них это была гостиная. А это столовая. Пришлось перегородить, как видите. Бывшая столовая, судя по лепным тягам на потолке, была когда-то очень большой и, очевидно, уютной. Сейчас же она превратилась в прихожую и одновременно кухню. Справа у стенки красовалась газовая плита. Мы вошли в гостиную. Хозяйка извинилась, что не прерывает работы. Она гладила, правда, не очень усердно, тюлевые гардины на длинной гладильной доске и пригласила нас сесть. Обстановка в гостиной оказалась отнюдь не турбинской и не булгаковской. На трех окнах, выходящих на улицу, на противоположную горку с начавшей уже зеленеть травой, раздвижные в пол окна занавесочки, на подоконнике цветы, лиловый сон в вазочках. Все остальное, как у всех теперь, только киевский вариант. Львовский модерн начала 50-х годов в сочетании с так называемой боженковской мебелью. Герой гражданской войны, соратник Щорса Боженко, увы, ассоциируется сейчас у большинства киевлян с посредственной мебелью фабрики, носящей его имя. На стене что-то японское, на черном лаке, цапли, что ли. Возле дверей сияющее под орех пианино. Мы сели. Хозяйка полюбопытствовала, что нас интересует. Мы сказали, что все, касающееся жизни Михаила Афанасьевича Булгакова, в этой квартире. Из последующего рассказа, прерываемого то приходом молчаливого мужа, что-то искавшего в шкафу, то вторжением тут же изгоняемых внуков «Идите, идите, нечего вам слушать», мы узнали, что семья Булгаковых была большая. Отец – профессор богословия, умерший, по-видимому, еще до революции. Мать – очень хозяйственная, любившая порядок. И семеро детей. Три брата, из которых Михаил был старший, и четыре сестры. Прожили они в этой квартире больше 20 лет и в 1920 году уехали. Больше никто никогда сюда не возвращался, Михаил в том числе. Семья была патриархальная, с определенными устоями. Со смертью отца все изменилось. Мать, насколько мы поняли, отделилась. Там наверху, против Андреевской церкви, жил один врач, очень приличный человек. Он недавно умер в преклонном возрасте в Алма-Ате. И с тех пор в доме воцарилась безалаберщина. Очень они были веселые и шумные. И всегда уйму народу. Пели, пили, говорили всегда разом, стараясь друг друга перекричать. Самой веселой была вторая Мишина сестра. Старшая, посерьезнее, поспокойнее. Замужем была за офицером. Фамилия его что-то вроде Краубе, немец по происхождению. Так, поняли мы, Тальберг. Их потом выслали, и обоих уже нет в живых. А вторая сестра, Варя, была на редкость веселой, хорошо пела, играла на гитаре. А когда подымался слишком уж невообразимый шум, влезала на стул и писала на печке «Тихо». На этой печке мы разом обернулись, посмотрели в угол и невольно вспомнили надписи, которые на ней когда-то были. «Последняя Николкина». «Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища. Комиссар Подольского райкома, дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер, 1918 года, 30 января». «Нет», — сказала хозяйка, — «в столовой. Будете уходить, я вам покажу». Дальше пошел рассказ о самом Мише. Начался он почему-то с зубов. У него были очень крупные зубы. «Да-да», — подтвердил присевший в углу на стул хозяйкин муж, «у него были очень крупные зубы». Это была первая из двух произнесенных им за все время фраз. А вообще Миша был высокий, светлоглазый блондин. Все время откидывал волосы назад, вот так, головой. И очень быстро ходил. Нет, дружить не дружили, он был значительно старше, лет на 12. Дружила с самой младшей сестрой Лелей. Но Мишу помнит хорошо, очень хорошо. И характер его насмешливый, ироничный, язвительный. Нелегкий, в общем. Однажды даже отца ее обидел, и совершенно незаслуженно. «У Миши там вот кабинет был», — хозяйка указала на стенку перед собой. «Больных принимал, люэтиков своих. Вы ж, очевидно, знаете, что он переквалифицировался на венеролога. Так вот, у него всегда там почему-то краны были открыты, и все переливалось через край, и протекало. И все на наши головы». Мы переглянулись. «Вы что? На первом этаже жили?» «На первом. И все, понимаете, на наши головы. Чуть потолок не рухнул. Тогда отец мой, человек очень приличный, образованный, и все-таки хозяин дома, квартиру-то они у нас снимали, мы опять переглянулись, поднимается наверх и говорит: Миша, надо все-таки как-то следить за кранами, у нас внизу совсем потоп. А Миша ответил ему так грубо, так грубо». Но как именно ответил Миша, мы так и не узнали. В разговор вмешалась появившаяся вдруг из коридора очень золото и пышноволосая, расчесывающая свои кудри хозяйкина дочь. «Ну зачем, мама, все эти детали?» Мать несколько смутилась, хотя тут же сказала, что ничего дурного в этих деталях не видит, просто одна из черточек Мишиного характера. А мы в третий раз переглянулись. «Так вы, значит, на первом этаже жили, который во двор подвалом выходит?» «Ну да, поэтому на нас и лилось». Все стало ясно. Первый этаж, домовладелец. Абсолютно ясно. Мы имели дело, ни больше, ни меньше, как с дочерью Василисы, хозяина дома, Василия Ивановича Лисовича. Одно, правда, несколько удивило нас. Все это уже потом, на обратном пути, перебивая друг друга, пытаясь во всем разобраться. Когда кто-то из нас в самом еще начале разговора упомянул имя Василисы, хозяйка наша и брови не повела, как будто и имени такого не слыхала. Последующий кропотливый анализ посеял в нас сомнения. А читала ли нынешняя владелица булгаковской квартиры «Белую гвардию»? Дни Турбиных, очевидно, видела.